В эфире День ТВ. У нас в студии редкий специалист по распознаванию лжи Людмила Мартьянова. Ложь политика. Как распознать? Это тема нашего эфира. Значит, официальная должность — это преподаватель Международной академии исследования лжи, наш эксперт. Здравствуйте, Людмила Михайловна.
Здравствуйте, Денис.
Я думаю, что очень многие люди смотрели фильм «Обмани меня». Это уже очень популярный и даже классический сериал. Наверное, там как раз ваши коллеги показаны, да?
В большей части много интересующихся этой темой как раз-таки пошли после просмотра этого фильма. То есть это первый такой спусковой крючок, после которого люди понимают: я хочу заниматься этим же. Собственно, этот фильм, в нем есть много полезного, много интересного, много, скорее, говорящего о том, что ложь можно увидеть. Ну, конечно же, там есть элементы шоу. Если говорить о разных сезонах этого фильма, то первый сезон консультировал Пол Экман. Это международный специалист в области распознавания эмоций, эмоциональных состояний. То есть тот человек, который уделил этой науке там, порядка 30 лет своей жизни. Это тот человек, который подтвердил гипотезу Чарльза Дарвина об универсальности эмоций, о том, что все эмоции у каждого человека на этой планете, независимо от нации, возраста, ценностей, культурных особенностей, выглядят одинаково. Разница только в интенсивности. Да? Там, если сравнить кого-нибудь испанца или японца, интенсивность будет различаться. Вот, первый сезон консультировал именно Пол Экман, а остальные сезоны — это уже там, больше с провокациями, больше с каким-то с интересным сюжетом.
Ну, мы сейчас, в общем, не о фильме.
Да,
это фактически завязка.
Да, и что касается того, можно ли опираться на этот фильм для того, чтобы понимать, как человек врет, то могу сказать, там, частично процентов на 20, может быть, на 30. Просто потому, что лицо — это далеко не один канал, который мы используем для верификации лжи. То есть для того, чтобы понять, когда человек говорит правду, лицо, мы исследуем, ну, не то, что в последнюю очередь, но это не среди основных каналов.
Соответственно, теперь уже расскажите, может быть, на конкретных примерах, с учетом того, что тема у нас политическая, ну, может быть, не называя имен, по каким, может быть, характерным... Ну, я по-дилетантски вас спрашиваю. По каким,
да,
может, по характерным, может быть, жестам или по интонациям и так далее можно сказать, что человек лжет с большой вероятностью?
Сразу скажу одно главное принципиальное правило. Нет ни одного верного единого признака лжи. Людей не растут носы, как в Пиноккио, и, наверное, слава богу, что это не случается.
Ну, а как сказать?
Просто потому что, да, мы все обманываем. Обманывают каждый
человек.
Все лгут,
лозунг, по-моему, да, этого как раз фильма.
Да-да-да. Все обманывают, и дело там даже не в том, что все люди плохие. Мы живем в обществе, и говорить чистую правду порою не всегда приятно слышать даже нашим близким. То есть, что касается межличностных отношений, то не всегда муж скажет правду о внешности своей жены, или родитель не всегда скажет правду о стараниях ребенка, о том, что получилось, там, ну, какой-нибудь рисунок красивый. То есть мы всегда, если говорим о смягчении какой-то информации, мы ее немножечко, ну, приукрашиваем или избегаем острых углов. Поэтому врут все. Здесь скорее речь идет о том, насколько конструктивна либо деструктивна эта ложь. Что касается политиков, я бы сказала так, работа у них такая. Говоря о том, насколько часто они используют ложь. Надо понимать, что у каждого политика есть определенная роль, которую он играет. И сказать правду матку о том, что он думает на самом деле, или о том, насколько те обещания, которые он дает электорату, будут выполнены, он, естественно, не может. Просто потому, что он бы не смог продержаться на этом политическом поприще. Если говорить о признаках, какой вопрос изначально вы задали, то по признакам мы, естественно, будем различать просто проявление стресса, будем смотреть, то есть, на психофизиологию стресса, будем посмотреть на жестикуляцию, на положение тела в пространстве, на том числе проявление эмоций. Хотя, конечно, очень часто политиков учат нейтрализовать лицо. То есть информация дается с неким таким полукаменным лицом. Есть политики более артистичные, которые вот говорят, как будто бы верят. И они на самом деле верят. И это, кстати, одна из сложностей верификации таких политиков. Здесь нужно задавать вопросы. Еще один канал – это речь, естественно. Если то, что касается психофизиологии стресса, а именно проявления признаков лжи в нашем теле. Ну, вспомните себя, когда вы испытывали стресс. У нас начинают там дрожать ручки, там ручки потеют, происходит отток крови от ладошек.
Краснеет человек, самое явное.
даже, знаете, не столько краснеет, сколько бледнеет, потому что происходит отток крови от близколежащих сосудов.
Откуда тогда поговорка «врет и не краснеет»? Наверное...
Ну, имеется в виду про чувство стыда и вины. Нет, здесь речь идет как раз-таки о страхе. Когда в эмоции страха происходит отток крови от сосудов, и, собственно, большая часть крови притекает к мышцам, которые помогают нам себя спасти там, ну, в некой эволюционной задаче. И первая же наша реакция – это бегство. Поэтому скорее побледнение, похолодание конечностей, потоотделение, изменение дыхания. Вот это вот, начинаешь задавать какой-то стрессовый вопрос политикам, вот это вот. Ему нужны ресурсы, произошел выброс адреналина в кровь, ему нужно собраться, чтобы ответить на этот вопрос. То есть вот эти признаки мы не оцениваем как признаки лжи, мы их оцениваем как признаки стресса. Темы сейчас для человека значимы. Если посмотреть разные каверзные вопросы, которые задают политикам чаще всего, особенно когда речь идет о каких-то первых лицах и неудобные вопросы о личной жизни, об отношении к меньшинствам, там, о каких-то обещаниях, либо спорных моментах, там мы видим как раз-таки проявление этих признаков стресса. Мы пока не можем говорить о лжи, мы можем говорить о том, что человеку этот вопрос неудобен. Что касается специфических признаков, то здесь речь идет о совокупности признаков. Но чаще всего это анализ речи, того, как он структурирует свое предложение.
На конкретном примере, я не говорю об именах, речь, вот, фразу дайте и разберите ее так, чтобы можно было понять и нашим зрителям увидеть, что здесь ложь. Как это
не
делается?
Не говоря тогда о именах, например, кто-то спрашивает, как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Вы, как политик, не можете сказать свою точку зрения, особенно если вы первое лицо, просто потому что вы гарант, ну, свобод всех людей там, в этой стране. Но вы должны сказать так, чтобы, во-первых, не ваша аудитория не отвернулась при положительном ответе, не как-то странные другого континента не отнеслись к вам как к какому-то агрессору и так далее. То есть задача в этом случае политика стоит очень сложная. И нужно сказать так, нужно вывернуться. То есть это так называемая увертка, как можно на этот вопрос ответить. И вот один из таких ответов, значит, мое отношение к данному вопросу такое. Я, в общем-то, там, нахожусь в той позиции, когда мне нужно решать задачи в стране, ну, не дословно, но смысл в этом. И одна из главных задач – демографическая. Говорит одно из лиц, не называя своего отношения, но между строк мы читаем это отношение. И здесь нету прямого ответа, своего личного ответа. Хотя вопрос был задан непосредственно к нему, как человеку.
Но здесь нет лжи.
Вот именно, что многие воспринимают это как то, что нет лжи. Но на самом-то деле те вопросы, которые задаются, они касаются очень простых истин, она простая. Да, нет, так и так. То есть когда начинается усложненное философствование, а вы знаете, а в культурах вот этой страны это, например, не запрет. Это все речевые паттерны человека, который хочет скрыть определенную информацию.
А вы трактуете ложь как сокрытие информации. То есть широко.
Намеренно.
Вы трактуете широко.
Да,
да,
да.
Кстати, я здесь с вами полностью согласен. Потому что действительно, когда говорят, что это не ложь, это полуправда, так, по-моему, полуправда хуже лжи, знаете ли. То есть давайте так, мы зафиксируем первый момент. Если человек не отвечает на простые вопросы просто, то это признак того, с вашей точки зрения, что он... Ну, будем говорить, скрывает свои истинные отношения, а в вашей трактовке лжет.
Угу. Давайте тогда, чтобы немножечко конкретизировать данное вот ваше предложение. Мы относимся к лжи не как к оценочному суждению. Это неплохо и нехорошо. Ну, представьте ситуацию, какой-то человек украл огромную сумму денег у своего работодателя. С точки зрения работодателя он кто?
Ну, кто? Вы эксперт, а я должен... А я слушаю.
С точки зрения обывателя, да, вот кто он, если он украл деньги?
Ну, я думаю, что любой человек или большинство скажет, что это преступник.
Да, ну, то есть с точки зрения работодателя это вор, это преступник, который требует какого-то наказания. А с точки зрения матери, ну, его детей, ради которых он украл эти деньги, чтобы купить дорогостоящее лекарство.
Может быть, спаситель.
Да, поэтому мы не берем оценку, мы берем факт намеренно скрываемой информации. Причину сокрытия информации нам на самом деле не интересно. Мы не будем с вами гадать, кто же Робин Гуд. Да,
а строго говоря, только суд может назвать человека преступником. Но вы меня спросили в обывательском смысле.
Некое мнение,
не классификацию.
Конечно. Нет, конечно, вы тем самым не закрепляете его какой-то юридический статус. Нет,
мы об этом говорим, о бытовом понимании вопроса.
Да, поэтому в данном случае нас не интересует оценка плохо-хорошо. Ради чего он это сделал, это другой вопрос. Нас интересует тот факт, что он хочет сокрыть определенную часть информации. Даже тот человек, который отвечает очень обобщенно, тоже является своего рода лжецом. Потому что ложь, она простая и детальная. Если вы скажете мне, спросите у меня, какого цвета там эти стены, я вам скажу определенный цвет. Это будет той простой истиной. Если мы с вами начнем говорить о каких-то, может быть, вопросах религии, вопросы чьих-то убеждений, мировоззрения, вот это будет уже не та истина, которую мы ищем. Нас интересует прошлый опыт.
У меня вопрос такой, а если человек, ну, как вы уже, в принципе, сами сказали, умеет сам себя убеждать. Даже беру такой технологичный пример, что он сам себя убеждает, что я не вор. А называет это иначе, да?
Да.
То и ведет тело в соответствии с его убеждением. Как же вы тогда распознаете ложь? Это, кстати, признак вот известный, вернее, не признак, а проблема полиграфа. Почему человек дернулся, да? Он испытывает стресс, или он что-то еще, или он лжет. И как обмануть полиграф? Надо убедить себя в том, что ты говоришь правду, да? Правильно я понимаю?
Сейчас я отвечу на каждый вопрос.
Давайте.
Знаете, вот тогда на три части разделим.
Я вам даю возможность говорить.
Что фиксирует полиграф, второе, можно ли его обмануть, и третье... В начале, с чего вы начали, по поводу того, если человек верит в то, что он говорит. Сразу скажу, полиграф – это прибор, он фиксирует динамику изменений физиологических показателей. Нам периодически выигрываем некие конкурсы на обучение сотрудников таможенной службы по обучению инструментальной детекции лжи. И было несколько раз, когда к нам приезжал психолог, в общем, достаточно подготовленный человек, когда мы ему открывали некую тайну, что... На экране нету два индикатора, красный и зеленый, и там нету вот правда, ложь. Они на самом деле были удивлены. А как? Не так разве? Нет. Интерпретация того, что мы получаем в результате исследования, это вот как раз-таки есть работа полиграфолога. Это не просто оператор, который нажимает кнопки, он интерпретирует. И здесь важно понимать, какой методикой человек пользуется. Если говорить о приборе. Если говорить о том, как обмануть и можно ли обмануть, у нас есть очень хороший принцип, он звучит так. Полиграф обмануть можно, верификатора нельзя. Полиграф – это машина. Знаете, это как рентген, он просветит объективную картинку того, что происходит. Соответственно, если человек для искажения этой объективной картинки использовал какие-то фармакологические средства, условно говоря, принял чего-то успокоительное, седативное.
Я знаю, как вы его выявите.
И так далее. Во-первых, нам известны, и мы понимаем, как выглядят вот эти полиграммы, то есть вот эти вот датчики, вот эти кривые.
Смазанная картина, понятно, как она смазана, да.
Плюс, естественно, когда к полиграфологу приходит обследуемый, человек, которого будет проверять, он ведь не слепой, не глухой. У него есть свои поведенческие индикаторы, на которые обращать внимание. То есть не зря этот принцип имеет место быть, просто потому что полиграф действительно иногда может показать результат, так называемый в нашей среде inconclusive, неопределенный результат. Мы не можем сказать либо да, либо нет. Но в данном случае, например, полиграфолог может отметить, что человек противодействует. Противодействует разными способами. Фармакология, это может быть трансовое противодействие, одно, кстати, из самых сложно улавливаемых, скажу так. Это может быть физическое, человек сидит куда-то нажимает или какие-то мышцы пытается...
Язык прикусывает.
Либо прикусывает, конечно. Именно для этого в том числе ставится камера, чтобы фиксировать поведение человека во время беседы. Именно для этого есть определенные датчики, датчики движения, которые позволяют увидеть и зафиксировать движение мышц человека на определенные вопросы. Если он подготовлен, если он начитан, то, естественно, дополнительно можно, если увидишь какие-то признаки противодействия, задать вопросы на эти противодействия. И реакция будет достаточно показательная.
То есть невозможно подготовить человека, технологически подготовить так, чтобы он так с большой вероятностью обманывал, я говорю, полиграф, мы же все понимаем, что не машину, а человека.
Если говорить о бытовом полиграфе, то есть это там какие-то расследования краж внутри организации, например, да, может быть, это какое-то уголовное там расследование, может быть, это набор персонала, да, то есть некий кадровый подбор, то здесь бытовой, ну, обычный человек, ему сложно подготовиться. Я сейчас не беру там специальные структуры, где этому обучают, но этому обучают не две, не три недели, это месяцы, годы и так далее. И там меняют в том числе отношение к тому стимулу, который предъявляют. Меняется, понимаете, не реагирование нашей нервной системы, а отношение к определенным стимулам.
А с этого мы и начали.
Да, влияние на голову, конечно. Поэтому, да, действительно, на некоторые вопросы люди, которые, разведчики, подготавливают легенду, много-много раз ее повторяют, начинают в нее верить. Но, тем не менее, есть детали, которые не продуманы, есть детали, которые нет в их опыте. И здесь это самая сложная, естественно, часть населения, так скажу, с которыми работают верификаторы. Но там тоже можно работать. К вопросу о тех людях абортистичных, да, о которых я упомянула. Эти люди хорошо говорят правду, вернее, хорошо скрывают правду, говоря некие слова, которые нужно сказать, и в которые они якобы поверили, пока им не задали вопрос. Вы, наверное, слышали такие советы, как можно хорошо обмануть. Для этого там разные есть лайфхаки, как можно хорошо обмануть.
Не смотрел, честно говоря.
Там один из советов звучит так. Начните сами рассказывать ту неправду, которую вы хотите донести. То есть не ждать вопроса, потому что перед вопросом будет та самая реакция, которую можно увидеть.
Ну, это классически описано в художественной литературе. А вы убили...
Вот, вначале нужно самому сказать, что, например, этого не было, либо было вот так. Здесь в данном случае хорошо работают уточняющие вопросы, потому что вопрос – это один из самых основных инструментов верификатора. Ну, не говоря про органы чувств, еще те вопросы, которые мы задаем, потому что очень часто человек не готов к каким-то деталям.
А вот смоделируйте, пожалуйста, ситуацию такую, вот конкретную, и расскажите о характерных реакциях человека, который лжет. Вот на примере. Сами смоделируйте его. Ваши вопросы
простой,
его...
Простой, да, раз мы как-то...
Но не на мне.
Все-таки общаемся... Жаль.
Не на мне.
Очень жаль. Не получила я разрешения на провокацию. Ну ладно, тогда пример из моей практики, потому что, наверное, о разведчиках мы разговаривать не будем.
Ну, все в рамках закона. Зачем выдавать государственную тайну?
Приходит определенного типа человек. То есть помимо детекции лжи мы занимаемся и профайлингом. То есть профилированием типа личности определенного человека. Для этого использую разные инструменты. Не утюг, там, не какие-то инструменты для пытки,
ну,
а опять-таки как-то знания. И приходит определенного типа человек. Мы их называем артистичный, демонстративный. Люди, которые любят приукрасить какую-то информацию о себе, делают это хорошо. То есть они всю жизнь себя презентуют. Они это делают умело. И говорит, вы знаете, вот на прошлом месте работы я такой молодец, я вот, значит, повысил результаты деятельности, компания расцвела, мы вышли на новые рынки, был введено линейка новых продуктов, и там неопытный там человек, который занимается подбором, он, возможно, увидя уверенность человека, может подумать, что как уверенно говорит, и не стать сомневаться в его словах. Но как только стоит копнуть поглубже, а на сколько процентов, да, там возросли продажи? На что человек отвечает? А я даже не знаю. Нету сенсорики.
Вряд ли
да.
Он так скажет. Я думаю, он подготовился получше.
Для того, чтобы видеть эти подготовленные ответы, у нас есть тоже свой, некий шашлычок реакции, который мы можем увидеть. Условно, это первое, это увеличение времени ответа на вопрос.
Затягивание, человек думает.
Да, ему нужна пауза. Эта пауза не всегда говорит о лжи, но она говорит о том, что он стоит перед выбором, как ответить. Можно я на вас прям маленький-маленький эксперимент?
Нельзя.
Я совсем простой-простой.
Нельзя.
Хорошо, тогда в пример. Я задаю человеку какие-то простые вопросы. Ну, из разряда, есть ли у вас домашние животные? Сколько там у вас детей, если я знаю, что у него есть дети? И если это женщина, естественно, потому что для мужчины это может быть не сильно простой вопрос. То есть те вопросы... Да.
Это, может, и есть, только я об этом не знаю.
Да-да. Ну, у женщины все-таки больше об этом информации. Но, собственно, те вопросы, на которые человеку нет смысла обманывать. вопросы сведомой правды. И я вижу то время, то та базовая линия поведения этого человека, которая ему необходима, чтобы ответить на вопрос. И когда я задаю тот уточняющий вопрос к той легенде...
Пауза увеличивается.
Пауза увеличивается.
Но это мы и видели в фильме.
Да. Происходит увеличение признаков стресса, как вы сказали, про жестикуляцию. Может быть, появится такая ситуация...
Вот вы руки,
какие-то
руки
жесты,
потерли вы.
Манипулятор. Не такое вот, да, а вот, вот поглаживание себя, там, почесать ушко, потрогать пальчики. Что это такое? Это наша попытка успокоить себя в стрессе. Здесь очень простое развитие вот этого желания. Мы все родом из детства, когда нам было плохо, когда мы кричали, нас брали на ручки, нас гладили, успокаивали, качали. У некоторых людей даже в ситуации стресса возникает такая ситуация. Они начинают покачиваться еле заметно либо вперед, либо назад, пытаясь себя успокоить тем самым. Кто-то начинает себя трогать. Это еще не говорит о том, что он врет. Но если вот он вел себя ровненько, условно, там, в той базовой линии, к которой он привык, но он определенный вопрос, у него начинается весь комплекс, длительное время ответа, когда... после вопроса, плюс побледнел, начинается можно попить водички, происходит сухость во рту, мы видим какое-то там испарина на
лбу. Это слишком явно, испарина.
Смотрите, это же не будет проявляться весь комплекс, мы увидим что-то из этого, а после этого идет жестикуляция, там, в мимике мы увидим проявление стресса и страха, а потом еще мы услышим это в речи, например, на сколько процентов возросла. Вы знаете, это коммерческая тайна, говорит человек. Хотя количество процентов, как это может быть коммерческой тайной? То есть он закрывает ответ на вопрос некими...
Шорами, понятно.
Шорами, он увертка. Или он спрашивает, а вы что вот имеете в виду, вот в одной области или в другой? То есть он задает уточняющие вопросы, чтобы иметь возможность подготовить себе свой ответ. Потому что в этот момент он играет в шахматы. Представьте. Я задаю там, например, я ваша жена, а вы мой муж, предположим.
Все-таки вы хотите эксперименты. Я вижу, вы никак не можете уклониться
от
идеи.
Да, я задаю вопрос. И, например, я спрашиваю, где ты был последние 2 часа? Что в этот момент делает муж? Например,
что?
Вы.
Что
мне делать?
Я разведен, поэтому я сейчас могу наговорить все, что угодно.
Гипотетическая ситуация. Например, в этот момент он начинает играть в шахматы. Он думает, я скажу, что был на работе.
Так, да, если то это, да.
Да-да-да. Так, моя жена общается с моей секретаршей. То есть она может позвонить и уточнить.
Проверить.
Он начинает искать некие ходы, как можно проверить его слова. Он начинает играть в шахматы. Я сделаю так, она сделает так. Тогда я сделаю так, ход конем. То есть человек, ему нужно время, чтобы ответить на этот вопрос. Во-первых, ему нужно время. Во-вторых, ему нужны дополнительные ресурсы. То есть энергетический там запас организма, чтобы адаптироваться к этой ситуации. То есть в данном случае мы это увидим, и это время будет заметно как время для ответа. Что касается политиков, конечно, они более подготовлены, нежели там...
Опыт, что и говорить.
Опыт их обучает, но тем не менее, управлять полностью своим организмом они не могут, но это не в их силах. Знаете, то же самое, что взять, отключить наш какой-то предохранитель. Перегорит и перегорит. Наше реагирование, которое сопровождается побледнением, каких-то моментах покраснением и так далее, оно позволяет нам спасти свою жизнь. Да? Для тех людей, кто водит машину, быстрое реагирование на предаварийную ситуацию, это и есть реагирование именно организма. И вот это ощущение... После того, как все прошло, так работает наш организм. Мы это не отключаем, это позволяет нам выживать. И, к счастью, люди в стрессовой ситуации, которые связаны с желанием скрыть определенную информацию, тоже испытывают этот стресс.
Как вы относитесь к идее, которую часто можно услышать, использование полиграфов для тестирования чиновников? Причем не просто для того, чтобы узнать, не то чтобы узнать, насколько они правдивы или нет, а для того, чтобы это было критерием для их отставки.
Конечно же, мы относимся к этому хорошо, но, скорее всего, это не пропустят на определенном этапе.
Это другой вопрос.
До определенного уровня это возможно, скорее всего, потому что, просто может получиться ситуация, что полиграф станет орудием некой мести, некого давления, потому что, к сожалению, есть ряд полиграфологов, не могу сказать, что коллег, теперь уже не могу сказать, которые пользуются этим инструментом ради достижения чьих-то целей. Ну, из разряда неугодный стал в компании, давайте-ка я его проверю. О, да, выявлено. Конечно же, это не является поводом для увольнения.
Это кто контролирует контролера? Старая задача. Надо позвать еще одного полиграфолога со стороны и проверить вашего. Да, это интересно.
Да, да, да. Сразу вспоминается притча про муравья, и который единственный, кто работал, и все остальные контролирующие органы, которые через какое-то течение времени поняли, что нужно сокращать народ и уволили муравья. Ну, это такая притча о том, что чем больше, в общем, управляющих органов, тем меньше в этом смысла. Вот, поэтому, ну, мы относимся хорошо, чего бы нам не относиться.
Нет, ну, понятно, для вас это коммерчески выгодный, в общем-то, вариант развития событий.
Ну, я думаю, что это просто, ну, до этого не дойдет, это не допустит. Найдется ряд препон, либо там, сталкиваясь с разными, ну, историями коллег, когда начинается грязная игра, там, из разряда испортить репутацию полиграфолога, просто чтобы не допустить, что те результаты, которые стали известны, пошли дальше. Поэтому тут...
Ну, то есть автоматизировать, получается, невозможно, опять мы упираемся в человеческий фактор.
Конечно, да.
То есть это как везде, на сегодняшний момент, это, кстати, важный момент. Вот я думаю, это каламбур получился. Сторонники вот широкого использования полиграфов получают такой, скажем так, контраргумент вот из ваших уст. Пока не существует программы, которая бы автономно в виде робота давала ответ на вопрос. Не говоря уже о том, что и в программу можно влезть, но то без полиграфолога полиграф не работает. Вот что получается.
Нет, это прибор. Интерпретация,
да,
проводит
вы уже
сам
сказали.
Человек.
Это, конечно, очень, мне кажется, важный тезис, потому что я вот, по крайней мере, слышал, что уже настолько хорошо работает полиграф, что он уже и выдаст ответ, вы лжете или не лжете. А это, наверное, это преувеличение, правильно?
Конечно.
Или, может быть, вам такие полиграфы не встречались?
Нет, нет. Автоматизация полная невозможна. Мы
пока
сейчас говорим не про интеллектуальный, да, вот
пока
не про искусственный
невозможно
интеллект. А на данном этапе, конечно, в любом случае человеческий фактор имеет значение. Есть ситуации, когда мы не можем использовать полиграф. Он часто связан с показаниями по здоровью. То есть есть ряд противопоказаний, после которых мы не можем с ним разговаривать. Там, ну, условно, одно из противопоказаний – это беременность. Мы не можем тестировать беременную женщину или девушку. Либо заболевание...
Почему?
Ну, здесь несколько сторон этого вопроса. Это связано и с опасностью для жизни ребенка, это связано с неадекватностью физиологических показаний, ну и, собственно, этический такой момент. Поэтому с ней можно работать после родов, там, либо там, до того, как она забеременеет. Но если нужно здесь сейчас, мы не сможем это использовать. Люди, которые имеют проблемы, серьезные проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью, то есть... Если у нас, ну, просто половина сигналов мы уже не можем использовать, то говорить о там полной валидности вот этого метода мы тоже уже не можем. Плюс полиграф – это все-таки психофизиологические признаки стресса. Есть люди, так называемые тревожно-мнительные. Когда они проходят полиграф, для них вопрос: вы сидите на стуле, я сижу на стуле.
Да,
то есть они реагируют.
Да, а вдруг это и не стул?
Да, да, у них, а вдруг это не стул?
И как, они начинают осматривать. Как вы тогда вот, работаете?
Понимая эту особенность, мы удлиняем там исследовательский этап, потому что в работе любого полиграфолога есть не просто так: садись, датчики подцепил, отвечай. Есть работа где-то в течение часа до основного этапа, когда мы человека адаптируем к нам, наши проверки, делаем, задаем определенные правила, которые нужно выполнять.
Усыпляете бдительность, иными словами, если проще говорить.
Не буду раскрывать всех профессиональных секретов, да. Но задаем определенные правила. И, конечно же, мы не можем человеку... Понятно, что любой придет, особенно если стрессовые ситуации, будут волноваться. Как я обычно говорю на проверке. Человек говорит: о, знаете, я так волнуюсь. Я говорю: вы знаете, если бы вы не волновались, начала бы волноваться я.
Да, да. Что-то странное.
Потому что либо человек что-то принял, там, либо какие-то другие причины. То есть то, что человек волнуется, это показатель того, что все идет нормально.
А как вы реагируете? Ну, если был такой опыт. Угу. Наверное, тестирование социопатов или психопатов, как вот раньше говорили, отличается от тестирования других людей?
Да, Да, есть опыт, не такой большой, но он есть. Это люди действительно отличаются от других людей тем, что у них несколько по-другому работает головной мозг, а именно там есть изменения в работе лобной части, которая отвечает за высшие эмоции. То есть у них нет таких, такого формата, как эмпатия, чувство вины, любовь. То есть те высшие эмоции, которые присущи обычным людям. Эти люди живут среди нас по среднестатистическим каким-то измерам разных исследователей, от 6 до 10% в любой момент развития общества, то есть независимо от того, в какой момент было сделано измерение. Они отличаются рядом характеристик. Это люди, которые паразитируют, можно так сказать. Это хищники, которые живут в обществе и пользуются ресурсами других людей.
Вы с Поршневым не знакомы?
С Поршневым?
Я имею в виду его книгами.
Нет.
Просто вы сейчас излагаете такие вещи, которые мне напомнили его работы. А с Диденко?
Здесь мы опираемся на труды, скорее, наших западных коллег. Кевин Даттон, Роберт Хайд, которые писали много о психопатии и выделяют там ряд критериев того, как их можно различить, вычислить. Одно из самых, наверное... Когда мы живем в обществе и общаясь с каким-то человеком на собеседовании, на проверке, неважно где, мы ждем некую социальную оценку от других людей, потому что мы знаем, что такое хорошо, а что такое плохо. У психопатов, людей, которым свойственны психопатические черты, этого нет, у них нет понимания. Они всему этому учатся у других людей. Ну, примерно так. Ага, это чего-то на этот обиделся, а это так отреагировал.
Я так делать не буду. Логически подменяет инстинкт.
Да, у них нет эмоций, у них логика. И даже в речи вы можете услышать эту логику. Там, где люди иногда поступают нерационально, в зависимости от своих эмоций, у психопатов такого нет. То есть у них вот эта вот последовательность, но при этом они не думают о будущем. То есть им не страшны последствия, просто потому что им не страшны. У них страх связан с непосредственно опасностью вот здесь, сейчас. Опасность.
То есть что
же,
они стратегически не могут рассуждать?
Да могут они рассуждать, но как-то, если посмотреть там разные примеры, передачи, когда они врут на пустом месте, где этого не нужно, где это могут тут же перепроверить, что останавливает ряд людей простых, когда они обманывают, то психопатов это не останавливает. И когда мы начинаем с ними беседовать об их опыте, и когда мы входим в определенные там... условно содоверительные отношения, когда мы их не осуждаем, и мы примерно там выстраиваем беседу на равных, и начинают рассказывать о каких-то страшных вещах, при этом не испытывая ни вины, ни стыда, ни раскаяния, спокойно говоря о каком-то опыте, говорить о котором обычным людям стыдно, например, либо неудобно, либо неприятно. Вот это один из таких моментов, который толкает нас внимательнее изучить этого человека. У него есть определенный паттерн, признаки на лице. То есть это определенный взгляд.
А какой определенный?
Вы понимаете, это сложно объяснить. Вот это надо показать. Мы очень много показываем примеров на своих курсах, когда человек вас изучает. То есть если человек в обычной жизни... испытывает большое количество эмоций, рассказывая о чем-то, то здесь, ты знаете, вот некая такая холодная маска, да, он может показывать какие-то естественные, на наш взгляд, эмоции, просто понимая, что люди так показывают какие-то эмоции. Но на каком-то подсознательном уровне возникает ощущение, что это хищник. У нас есть три системы мозга, вы, наверное, об этом слышали, рептильный, лимбический и новый, там, тот самый неокортекс. Вот на уровне рептильного мы чувствуем опасность, беседуя с этим человеком. Они не боятся последствий, на них хуже ложится установка, но даже с ними можно работать. У нас было несколько форматов исследования их на полиграфе. Какие-то каналы у них действительно могут не работать, то есть там касается кожно-гальванической реакции, например, она может не реагировать, а это одна из самых чувствительных, большей части людей. Потоотделение, короче говоря.
Да вот, действительно, проще сказать.
Да,
поспотел,
не
вспотел,
что же это такое, да? Вот, но дыхание там у одного срабатывало больше нижнее дыхание, нежели верхнее. С чем это связано?
Что такое нижнее дыхание?
Это оценка. Спасибо, что напоминаете, что здесь не все специалисты в области верификации. Это то количество датчиков, которые мы одеваем на людей.
А-а-а.
Да. Датчик давления, кожно-гальванической реакции, то есть потоотделение, дыхание, измерение дыхания верхнее, нижнее, фотоплетизмограмм, то есть для понимания работы сосудов, сердечной деятельности, короче говоря, как сердечко работает. И вот не все каналы могут работать у психопата, только какая-то часть. И не так интенсивно, как у обычных людей. Но, тем не менее, они тоже подвержены тестированию.
Вот смотрите, наверное, я предполагаю, я не знаю, вы много смотрели всякой кинохроники, посвященной людям, угу. про которых говорят, что они великие диктаторы. Угу. Вот сразу задаю вопрос, да или нет?
Смотрела ли я кинохронику? Ну, да. Какую-то часть смотрела.
Да, здесь. Да, да. Ну, я почему говорю? Потому что есть люди, которые, которым это интересно, которые просто интересуются историей, они много смотрели. А почему?
Я так скорее спрашиваю? Вот параллельно с чем-то. То есть решаю еще какую-то задачу. А так, чтобы...
А, я просто хотел спросить. Вот на ваш взгляд, ну, вот вы же видите выступление людей, таких как Сталин, Гитлер, Муссолини... Можно вспомнить еще Антонеску, Салазара и так далее, и так далее. Угу. Если вы их видели, я бы просто хотел у вас поспрашивать, с точки зрения вашей науки, угу. можно ли кого-то классифицировать по их вот, внешнему выступлению как социопатов, психопатов, или, может быть, никого, или, может быть, все?
Знаете, кого-то можно, отвечу так.
Давайте поговорим конкретно. Вот.
Смотрите, что касается значит, выступлений. И тех людей, которые заняли определенную нишу в истории благодаря своим каким-то преобразованиям мира и так далее. У нас есть своя классификация того, какие бывают люди. Она связана с типом нервной системы, с базовой эмоцией, с целями, которые стоят перед людьми, с теми мотивами, которые ими движут. И мы делим людей на несколько типов. Вот чаще всего те люди, которые забираются на Олимп, это люди определенного склада ума, определенных стратегических воззрений. Это люди, которые имеют внутренние условия для того, чтобы это делать. Ну, если говорить о нашей классификации, это сильную нервную систему и несколько застревающую. То есть люди, не которые
возвращаются постоянно к тому же со самому.
Есть некая сверхценная идея, до которой нужно дойти, которую нужно достичь. Это люди, знаете, они по своему складу не смогли бы работать, ну, условно, там, слесарями, да, там, если бы они были слесарями, то это была какая-то группа слесарей, там, особого назначения, ну, там, в неком как-то утрировании, но это были люди, которые каким-то образом преобразовывали бы мир. Есть так называемые лица политических партий. Вот они ее хорошо презентуют, но по факту там всем заправляет другой человек. Чаще всего вот именно в политике... А есть вот номер два, прекрасные замы. Кстати, один из примеров некогда сложившейся ситуации политической в России без имен, когда есть лидер, который локомотив, и есть лидер, который номер два, который прекрасно решает определенные задачи в соответствии с некими указаниями лидера. Вот чаще всего на политической арене как раз-таки мы встречаем там 3-4 типа, не больше, потому что те, кто со слабой типом нервности, они туда не лезут, им сил не хватает туда там, залезть, там удержаться. Плюс есть люди, у которых есть определенные ценностные ориентации, они просто не смогли бы себе потом простить те последствия, которые были там для людей.
В связи с этим вопрос. Угу. С учетом того, что вы сказали буквально минуту назад, означает ли это, что у психопатов в этом смысле есть преимущество?
Да.
Они способны перешагивать?
Да, да, означает.
Можно ли сказать, что процент психопатов среди тех людей, кого принято называть великими диктаторами, великими не в плане положительной оценки, а в плане того,
изменения,
что добились, да, даже не обязательно изменений в обществе, а добились угу. самого высокого положения в иерархии. Угу. Что вот среди них процент психопатов выше, чем в обществе.
Отвечая на первый вопрос, да, у них есть преимущество. Отвечая на второй вопрос по поводу, можно ли сказать, что они все там большая часть социопаты и психопаты.
Не так вопрос был сформулирован, а был сформулирован так, что среди, что процент психопатов выше, чем выше. В среднем в обществе.
Хорошо, да, выше. Плюс, единственное уточнение, когда на наших, например, обучающих курсах к нам приходят люди и узнают о психопатах, знаете, какой вопрос у них стоит?
Не знаю.
А можно ли развить и раскачать в себе психопата? Можно ли раскачать угу. в себе и прокачать в себе психопатические черты? Да,
или это... включать их по своему желанию. Понятно.
Ну, это то же самое практически. То
есть, и включать их по своему желанию даже.
Да,
так.
То есть они говорят, вот, я слишком пекусь о том, что же будет с теми людьми, которых, например, я хочу уволить в своей корпорации, но они мне мешают. То есть им не дает там, ну, сделать ряд решений, провести кадровых, их вот эти вот, ну, может быть, те вещи,
которые
да, делают нас людьми. Поэтому, да, есть люди, которые сознательно прокачивают себе психопатические черты. Поэтому сказать 100% по телевизору там что-то сказать, что вот здесь есть вероятность. Даже когда мы работаем с какими-то сотрудниками, которые нам приглашают, там, а поговорите с нашим топом, например, говорят там какие-нибудь владельцы какого-нибудь бизнеса, говорят, чего-то он меня смущает, он там принимает ряд каких-то решений, которые, ну, странненькие, ну, либо которые слишком сильно указывают на его интересы. И даже здесь, когда у нас есть подозрение на то, что там есть какая-то психопатизация, мы никогда об этом не напишем, вы что, это не наша квалификация.
Ну, это вы разрушите карьеру человека
даже
запросто.
Дело не в карьере, мы не психиатры. Даже если мы были, это, собственно, длительное исследование, которое должно проводиться в определенных условиях, мы можем шепнуть, ну, условно, на ушко, что есть подозрение, что в тех вопросах, которые... где когда главная скрипка будет играть его интересы, он послушает свои интересы. То есть предупредить о том, что будет потом. И то это, ну, из разряда рекомендаций. Поэтому нет, мы это не пишем, не потому что там это карьера, нет. Как правило, эти люди, они достаточно укреплены, ну, в своих позициях, просто так их сместить достаточно сложно. А то, что касается того, что у них есть преимущество, да, это так.
И это не очень хорошая, скажем так, новость для нас, для всех.
Это иногда, как мне сказали, счастье в неведении, как говорится, иногда люди, которые меньше знают, лучше спят. Но, тем не менее, даже когда мы обучаем людей верификации, профилированию, мы предупреждаем, то есть об экологичности наших знаний.
Имейте
в виду.
Что такое экологичность?
Ну, применение во всех контекстах. Будет ли мне полезно в этом случае или не полезно в этом? Ну, несколько другая трактовка именно в контексте нашего обучения. Мы всегда предупреждаем. Имейте в виду, что ваше видение на то, что происходит вокруг, несколько изменится. Говоря метафорично, розовые очки разобьются стеклами внутрь, просто потому что нам станут видны и понятны те вещи.
Были непонятны, да.
Либо, когда мы находились в самообмане. Вот знаете, это чувствую, что вот обманывает. Вот что-то вот произошло, вот как-то он сказал не так, как обычно, и чувствую, что он меня обманул. Да нет, он не может, он хороший человек. Чаще всего, кстати, это связано с нашими вот этими неосознанными знаниями. Я вам покажу сейчас один пример. Не
покажите.
На вас, а на себе.
А я все равно, я уже готов.
Вы же готовы?
Нет, готов к провокации. Не-не-не, я готов от вас ждать провокации, поэтому можете не предупреждать.
Да, я вижу, что несколько, да, вот в полустрессовом состоянии. Шучу.
Когда.
Не просто
говорите,
не
время.
Не все видно зрителям. Когда... А что я хотела сказать?
Вот видите, когда, вот тебе раз.
Вы меня взяли и сбили с мысли. В общем, по поводу тех знаний. Когда мы видим, что человек нас в чем-то обманывает, чаще всего речь идет о неком двойном послании, которое демонстрирует другой человек. Давайте я вам покажу один из примеров.
И вы хотели мне... пример как раз показать.
Да, и, пожалуйста, смотрите на меня.
Давайте. Да, я очки надену, я же половину не вижу. Так.
Например, человек говорит, я абсолютно уверен, что это было так.
Так, и что?
Говорит он, ну давайте чуть-чуть явнее. Я абсолютно уверен, что это было так. Говорит человек, утверждая то, что он в этом уверен, но при этом здесь происходит эмблематическая утечка.
Я все равно не заметил, поэтому...
Вот, да-да-да, вы были готовы смотреть не на лицо, но не посмотрели на тело. Да. Давайте это другой тогда вариант, раз вы смотрите на лицо.
Теперь я буду смотреть на другие части тела, а вы будете лицом показывать. Ну, я же не подготовленный человек, я же не профессионал в этом деле. Первый раз в жизни слышу.
Хорошо, так называемое двойное послание. Когда я говорю, например, какому-то человеку, я так рад тебя видеть...
Ну, то есть мимика не соответствует, ну, понятно.
К словам,
да.
Двойное послание, потому что тело. Наше тело будет реагировать первично и изначально то, как реагировало наше тело изначально. То есть сначала-то мы использовали жесты, язык тела, только потом формировалась и в нужном русле речь, которая там позволяет
про
нам...
Про эволюцию вы говорите. То есть про эволюцию. Самые древние инстинкты.
Да, и плюс те системы нашего мозга, рептильный, лимбический, только потом неокортекс, то, что связано с развитием речи. То есть вы отследите какое-то несоответствие, но у вас что-то тут не то. То есть понимание придет, а на что, почему вы так решили, понимания не будет. То есть вы увидите некую неконгруентность, несоответствие словам и телу. И это вас на какое-то время, может быть, заставит задуматься, но вы...
Не поймете,
и плюс это, да зачем ему врать? То есть из-за чего часто люди не видят? Они живут в самообмане, да? Обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Дорогой, где ты был? Как борщом пахнет, дорогая. Как здорово, ты мой любимый борщ приготовил. Говорит муж, такая жена, ой, ладно, что ж ты там?
То есть как это обычно, отвлекалка такая.
Да, много, да, большое количество есть речевых моментов, манипуляции, уверток, отвлечений, обобщений, искажений, упущений, чем пользуются лжецы. Но самое главное, мы никогда не оцениваем по одному какому-то признаку. Для нас это комплекс признаков.
Это понятно. Мы с этого начали, мы сейчас постепенно завершаем нашу программу. Все же, можете дать какие-то советы? Самые явные проявления лжи в лице. Мы сразу скажем нашим зрителям, чтобы они не делали выводов правильно, поспешных, да. Это понятно, потому что вы сами сказали, что тут исследование требуется, но, быть может, кого-то это, может быть, даже и спасет в каких-то случаях. Все-таки на что человеку надо обратить внимание и что увидеть, что он может увидеть, неподготовленный человек?
Давайте тогда буквально 5 лайфхаков, которые возможны. Первое и самое главное, очень прошу обратить на это внимание, нет ни одного верного признака лжи. Второе, когда вам не отвечают на ваш вопрос, на простой вопрос, нет простого ответа, это повод задуматься. Это второй признак. В данном случае вы можете через какое-то время перепроверить. То есть не надо бомбить вопросом, ты мне не ответил, говори. Через какое-то время, поговорив о природе, о погоде, снова задаете там похожий вопрос, либо этого же смысла, но немножко в другой формулировке. И проверяете, как на этот раз отреагировал человек. Третье. Очень часто человек диссоциируется, сейчас объясню, что это такое, от той темы, которую он не хочет отвечать. Диссоциация может проявляться в движении, то есть отклонение назад, связано с эмоцией страха, нежелание говорить на эту тему. Как, например, часто говорят люди, с кем мы общаемся там, в рамках уголовного дела, у этой девушки, не называя ее по имени, либо я этого не делал, попытка дистанцироваться от того, в чем его обвиняют. То есть любое дистанцирование в речи, в жестикуляции должно говорить о неком страхе и нежелании касаться этой темы. Так это было 3. 4. Для вас здесь может послужить подсказка некая последовательность действий. Задали вопрос какой-то простой, задали вопрос, на который вам интересно получить ответ. Смотрим время ответа, да, отличается ли оно в первом случае и во втором. Давайте 5. После вот этого латентного, вот этой паузы вы можете увидеть проявление стресса, которое будет касаться там уменьшения слюнового секрета, побледнения. Это может быть связано с изменением в дыхании. Либо человек начинает там... Сначала иллюстрировал много, то есть изменение жестикуляции, а потом начинает прибегать к жестам, которые... Не обязательно закрываться, прибегать к жестам, которые хотят его успокоить. То есть там могут быть вот такие жесты и так далее. То есть здесь вы обращаете внимание на любое изменение от базовой линии поведения. Вот это вас должно заинтересовать. И как было в одном из пунктов лайфхака, перепроверяйте. Есть те вещи, которые мы не перепроверяем, но вам, как для начинающих, совет перепроверяйте.
Человек может отклоняться не только из-за страха, а из-за того, что ему неприятно что-то.
Да, да.
Давайте мы добавим тогда.
Смотрите,
да?
Если ему неприятно, и при этом он отвечает на вопрос так, чтобы было непонятно настоящее его мнение, то это тоже феномен намеренно скрываемой информации.
Да-да, просто вы сказали, что человек отклоняется в случае страха, но я, наверное, добавлю, что не только страха, но и неприятно.
Дистанцирование, да, от этой темы. Вот дистанцирование. Я не буду говорить на эту тему. Как очень часто люди... Давайте проведем вот у нас какой-нибудь там, проверку каких-нибудь там, сотрудников работающих. Да, давайте, на такие-то дни. Перезванивают, вы знаете, он отказался от повышения должности с сохранением, там, с желанием сохранения места, чтобы не проходить полиграф. Это тоже формат диссоциации. Значит, есть моменты, которые он не хочет говорить. Понятно, что это не стопроцентный признак причастности в чем-то. Может быть, это какие-то свои убеждения. Но как показывает практика, чаще всего там, 98% это те люди, которые есть что скрывать.
Вы говорили о дистанцировании. Я вот подумал по ходу дела. Дистанцирование в речи, когда противника стараются расчеловечить. Вы сами сказали, вот этот, да, не называя имен. А вот такой феномен, когда политическому оппоненту не то чтобы отказывают в человеческих чертах, но стараются его назвать иначе. Мы слышим это неоднократно, ну, всякие выражения. А вот когда оппонента, определенную группу людей, не говорят, что это люди, сторонники. Да? Они не то чтобы говорят, что это не люди, они просто их называют иначе.
Вот. Ну, это... Формируя некое убеждение у аудитории, даже... которая воспринимает
эту
информацию.
Ну, это да, то есть иначе. Это вот это дистанцирование, вот эта попытка расчеловечивания, да? Свидетельствует ли это... у какой-то, что называется, внутренней агрессии, попытки усыпить свой инстинкт, запрещающий ущерб давать людям. Ну, то есть я проще скажу. Я видел фильм, я уж тогда уж совсем в лоб скажу. Фильм, в котором один человек учил другого убивать. И говорил, трудно убить человека. А ты представь, что это таракан. Понимаете, в чем дело? Так вот, я к чему говорю. Вот мы в политике... часто слышим, мне, на мой взгляд, такие вот, может быть, такие попытки не то чтобы лишить оппонента человеческих признаков, а как-то их оттенить. Но есть же известные выражения.
Унизить, принизить.
Даже не принизить, а именно лишить человеческих черт. Часто, конечно, обычно
если
в сцепке с
унижением. Я
сейчас
вам,
я вам скажу. В сцепке. Конечно, это идет в сцепке с попыткой унизить. Ну, например, на Майдане. Противников Майдана называли тетушки. Вот заметьте. Причем это неологизм. Да? Он не имеет коннотаций привычных в языке. Привычных, то есть не противники, не оппоненты. То есть оппонент имеет коннотацию. Это человек.
Ну, никого уничижительное какое-то.
Здесь не просто, уничижение, как мне кажется. Я предполагаю, как вы считаете, можно ли это считать некой попыткой снять... блокирующие инструменты для потом столкновения с этими людьми, потому что мы потом это и увидели, такие столкновения. То есть накачка своих сторонников подспудным убеждением, что оппонент, ну не то, что он не человек, но чтобы они на это не акцентировали внимание. Вот вы считаете, вот так,
да,
такой феномен,
конечно,
насколько часто присутствует? И вот при подготовке солдата боевого, вот это, кстати, стоило ли бы использовать?
Ну, так ведь чаще всего и бывает. Человек выходит в бой с убеждением, сейчас уж, конечно, там, в меньшей степени, с убеждением, что тот, понимаете, он не думает о его личных качествах, как он был, там, хороший отец, да, там, либо там, хороший семьянин. Он о нем думает с точки зрения того, что он там, какой-то враг или так далее. И это понятно, это тоже определенная агитация. Там,
враг это все-таки человек, вот, потому что мы ведь не будем считать, что нашим врагом, ну, там, я не знаю, является не человек. Ну, на войне кто же враг, да? Враг — это все-таки сохранение за ним человечности.
Ну, вот тетушки, например, ну, это некое уничижение, ну, какое-то, может, добавление.
Или ватники,
слабых
давайте более,
характеристик.
Давайте более такой явный пример. Почему? Потому что акцентирует внимание на одежду, ватник. Понятно, что коннотации другие, но вот такие вот оскорбительные вещи, потому что в контексте оскорбления...
конечно, они могут являться как некий...
Не является для, вот для вас, как для специалиста, не является ли это, скажем так, сигналом того, что люди, употребляющие такие термины, заряжены на агрессию, и именно пытаются усыпить себе инстинкты, блокирующие человечность. Я вот к этому вывожу. То есть можно ли это так классифицировать? У нас политическая
передача.
Да, можно
и так. Можно и так ведь это классифицировать. Как назвать? Смотрите, дело в том, что
если это между
двумя людьми там говорю, о, вот этот ватник, а если я это выношу на там, то, чтобы об этом знали все, то это уже попытка манипулирования отношений других людей. То есть чаще всего речь, вот, когда начинают использовать такие вещи, речь идет о том, чтобы изменить отношение у какой-то аудитории. Не своей, я-то знаю, как я отношусь, а управление сознанием определенной части людей.
Почему я вас спросил? Вот мой вопрос может показаться сначала совершенно банальным. Уничижение оппонента – дело обычное. Но я хочу сказать, вас там почему пытаю, как специалиста, не видите ли вы в этом более страшного явления? Это не просто дразнилка, как дети друг друга дразнят. Не, вот, я в этом смысле, может, я ошибаюсь, может быть, вы не видите и нету этого. Просто попытка, нет, не стоит ли за этим попытка вот именно более страшного? Не просто унизить человека. Унизить ты все равно считаешь, все равно понимаешь, что это человек. А отнестись к нему как, ну, так, чтобы твои инстинкты...
Нет, к недочеловеку или что?
Нет, но это было бы чересчур. Чувство эмпатии уничтожить, я вот так скажу.
Да, конечно, может быть там. Я думаю, что там на самом деле задача не одна стоит. И там у такого обращения есть те задачи, которые решает та аудитория, которая так обращается к ним.
А вы думаете, есть все-таки такая задача?
Ну, я не думаю, что это было где-то прописано специально.
Вы думаете, случайно?
Не факт. Не то, что случайно. Понимаете, есть там исторические примеры, когда кому-то так-то обращались. Может быть, это некая аналогия того, а может быть, это попытка действительно там снять с них ряд черт, которые им присущи, просто чтобы, опять-таки, управлять сознанием. Там, ответить на этот вопрос 100% вот здесь сейчас я не буду, потому что это, ну, скорее не то, что не в моей компетенции, а в том, что здесь может быть несколько ответов. Да, возможно такое. И вообще любое рода искажение информации, чаще всего речь идет о том, чтобы изменить отношение какого-то человека к чему-то. В этом плане, да, я с вами соглашусь. Единственное, что я не смогу сказать там 100% так это или не так.
Почему я спросил? Потому что вы сейчас демонстрировали и доказывали то, что распознавание лжи и попытка скрыть – это вещь, которая уже поставлена на технологические рельсы. И если раньше это умели люди, ну, просто потому что они одаренные, или потому что у них хорошая интуиция, или потому что они сами себя методом проб ошибок натренировали, то сейчас это может быть уже алгоритмично. То есть, если раньше гипнотизер был от даты рождения, то сейчас говорят, что любой человек может быть гипнотизером. Такое мнение я слышал от гипнолога. Просто технологично. Поэтому, если учесть, что есть такие специалисты с разных сторон, могут быть баррикад. Что это такие вот мемы, которые мы слышим, они вполне могут быть не случайны. Я вот об этом думал вас покопать на эту тему, но я вижу, что политика вот в этом разрезе, ну, по крайней мере, этим не интересовались. Но обратите на это внимание.
Хорошо.
Обратите.
Потому что, в большей части, вот наши исследования связаны с практически применимой частью. Исследование опыта человека конкретного, касаемо его личности, не причину, почему он так сделал, а конкретные действия. Если там касаемо верификации речь идет о прошлом опыте, о том, что я делал, либо делал какой-то другой человек, то профайлинг – это некое прогнозирование. Но здесь нам помогают инструменты не только то, что человек говорит, как он выглядит, как он жестикулирует, как он показывает свои эмоции. То есть оценке подвергается все.
Да, вы это уже сказали. Интересно, если передачу посмотрят такие же специалисты, как вы, они сколько раз вы солгали в эфире?
Намеренно сокрыла информацию.
Вот видите, что ж вы не ответили прямо? Ну вот на этом мы передачу и завершаем.
По крайней мере, в том вопросе, о ком бы мне просили не говорить какие-то вещи. А так, конечно, да. Имена не всегда стоит указывать.
Итак, в студии была Людмила Мартьянова, специалист по распознаванию лжи. И я, Дионис Коптарь, ведущий.